Мир Божий вам, сестры и братья. Прежде чем мы будем молиться, я прочитаю текст Священного Писания. Святое благословение Марка, 15 глава, с 33 по 41 стихи. Святое Евангелие Марка, 15 глава, с 33 стиха. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савафани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“ Некоторые из стоящих тут, услышавшие, говорили: „Вот Илию зовет“. А один побежал, наполнил губку уксусом и наложил на трость, давал ему пить, говоря: „Постойте, посмотрим, пройдет ли Илия снять его“. Иисус же возгласил громко и спустил дух. И завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоящий напротив него, увидел, что он так возгласил и спустил дух, сказал: „Истинно человек этот был Сын Божий“. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, Иосии и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие, многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал, и мы помолимся сейчас Господу. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя, славим Тебя, Творца неба и земли, всемогущего Бога нашего и Спасителя нашего, который ценой своих ужасных смерти и страданий купил нас, искупил нас и сделал нас своим достоянием для вечного блаженства, для вечного царствия. Господи, а ведь мы были Твоими врагами. Мы не были достойны этого. Но Ты простил нам грехи наши. Слава Тебе за это, Господи. Наш бедный разум не может даже частицу маленькую уразуметь всех тех страданий, которые Ты претерпел ради нас. А поэтому, памятуя свое несовершенство, я прошу, чтобы Ты сподобил нас сегодня, открыл наш разум к правильному размышлению, к пониманию Твоего Слова, а также открыл наши души, наши сердца для того, чтобы оно могло пасть как на добрую почву и принести Тебе обильный плод во славу Твоего святого имени. Господи, чтобы это слово могло преображать нас в Твой чудный образ. Благослови нас для этого. Благослови тех, кто еще в пути находится, больных наших, которые не могут быть вместе с нами. За каждого из них, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты посетил сам их Твоей благодатью, и они могли чувствовать себя также в единении с Тобою. Услышь нас, Господи, я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, вы слышали, я прочитал этот фрагмент Священного Писания. Это последний фрагмент из жизни Господа Иисуса Христа. Это самая ужасная картина из всех ужаснейших картин, которые когда-либо были здесь, на этой грешной земле, потому что это трагедия греха. привела к тому, что наш Господь Иисус Христос был распят на кресте и умирал такой ужасной, страшной, позорной смертью. Вы знаете, читать – это совсем не то, что быть очевидцем. Смотреть – это не для слабонервных. Иногда такие надписи бывают, если что-то показывают где-то, то обычно пишут. Для слабонервных не рекомендуется смотреть. Так оно и есть. Однако там, на Голгофе, посмотрите, там было много народа всякого, и никто ничего не потерял сознание, все смотрели. Даже более того, издевались, поносили, злословили, смотрели, как на какое-то приятное шоу. Так вот, чем еще определяется красота и жизненность Евангелия? Чем мы еще можем быть абсолютно уверены в том, что это действительности Божье Слово, которое писалось именно по вдохновению Духа Святого? Посмотрите, как чудно гармонирует Священное Писание, когда мы читаем эти четыре Евангелия, берем еще Ветхий Завет, и они абсолютно гармонируют, как бы дополняют друг друга. И когда читаем всю Библию, и мы видим полностью вся мозаика ложится, соприкасаясь друг с другом. И мы видим картину. Посмотрите, авторы ведь не согласовывали свои описания. Это не то, что Марк изучил хорошо Евангелие Матфея, Луки и Иоанна, потом пришел к выводу, а я вот буду писать вот в этом направлении. Всем этим руководил Господь. Посмотрите, Марк ничего не говорит о поведении разбойников, ничего не пишет. Но Матфей пишет, что разбойники, которые были распяты вместе с ним, эти два злодея, они оба поносили Господа Иисуса Христа, поносили Его. Но когда вы будете читать Евангелие от Луки, то Лука пишет, да, вначале так и было, но потом один просветлел. И что он говорит? Мы достойное по делам нашим получили, неужели ты, Господи, не боишься? А он ничего худого не сделал. И видите, как все эта картина перед нами вырисовывается полностью. Да, они были распяты, да, они оба злословили, оба поносили, но потом один просветлел, один увидел это все, пришел в себя. И в конце концов этот человек пошел после своей смерти к Господу. Ныне будет со мной в раю. Вот что мы наблюдаем. То есть оно соединяет все события воедино, и нам становится понятно. Вот почему говорится Слово Божие. Исследуйте Писание одно с одним. И таких описаний довольно много, самых разных и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Так вот, давайте мы еще раз внимательно посмотрим на то, что я прочитал. Еще несколько минут, и жизнь Господа Иисуса Христа будет окончена. Так как после всего этого 3 часа была беспроглядная тьма по всей земле, и в конце этого он воскликнул громким голосом, обратился к Господу. После этого, мы читаем, испустил дух. Совсем немного осталось до того времени, когда он дух свой вручит своему небесному Отцу. Итак, последние минуты на кресте, описанные евангелистом Марком. Вы знаете, умирать или умирая, быть распятым на кресте, это очень ужасная смерть. Нам невозможно представить, потому что мы даже никогда в картинах не видели это, только нарисованные картины мы видели. В то время это было естественно, довольно часто совершались подобные наказания, и люди видели это все, они хорошо понимали и знали, что это такое значит быть распятым. Так вот, умирать распятым на кресте – ужасная смерть. Еще более ужасней, когда человек висит в этой ужасной агонии, и вдруг всякие ругательства в его адрес, всякие насмешки, издевательства – это еще более усиливает боль и страдания. Однако я хочу сказать, чтобы мы сегодня уразумели одну истину. Никто из людей никогда, какой бы он буйной фантазией не обладал, никто не может нам показать, чтобы в действительности изобразить ту боль и те страдания, которые на самом деле терпел наш Господь Иисус Христос. Нам никогда нашим разумом невозможно постичь и по-настоящему опуститься в ту глубину, в которой опустил наш Господь, то есть глубину Его страданий. И не старайтесь даже это уразуметь. Нам нужно принять это все верою. Почему? Да потому что Он Бог во плоти. Что это значит? А он говорит: «Мои мысли не ваши мысли, но как небо выше земли, так мысли мои выше ваших мыслей». Вот что говорит Господь. Мы не можем войти в Его сущность, потому что это то сознание, которое обладал наш Господь Иисус Христос, оно было присуще исключительно только Ему одному, как Богу воплотившемуся. Даже ангелы не понимали этого. Помните, Петр пишет: во что желают проникнуть и ангелы. Да, это глубокая тайна. И Священное Писание говорит об этом. Так вот, нам нужно сегодня глубоко осознать, что совершенно разные вещи страдать, но страдать и быть жертвой за служение. Ну, например, нас гонят, нас сажают в тюрьмы или даже сжигают на кострах. За что? За наше служение, за нашу веру. Это одно. Страдать за Господа Иисуса Христа – это одно, дорогие мои. Как Павел, смотрите, Павел пишет послание филиппийцам, что «я соделываю жертвою за жертву и служение веры вашей». Он говорит: «я радуюсь этому, в этих страданиях». Это одно. А он висел в страшной агонии. Даже солнце померкло, и 3 часа по всей земле была тьма. Почему? Потому что он был абсолютно один, оставлен даже отцом, как самый падший грешник. Подумайте, если вы знаете какие-то самые ужасные грехи, которые творятся на земле, самые ужасные падшие негодные люди, которые только могут быть на земле. И вот Христос стал как один из них. Он взял на себя этот грех. Вот как он висел. А ведь сам-то он святой, безгрешный, чистый. Я читал одно такое, как во времена правления Марии Кровавой в Англии, когда постоянно пылали костры в Англии, на которых сжигались протестанты наши, и вот один из них по имени Хантер, мученик, и когда его привязали к древу внизу, уже разложили дрова, все там положили, вот, и подожгли костер, и все. И вот он в своей молитве обращается к Богу, и он говорит: «О, Сын Божий, осияй меня!» И вы знаете, история пишет, не знаю, насколько это соответствует, что был пасмурный день, да и вообще в Англии в основном все дни пасмурные, и вдруг солнышко прямо на него. Вы представляете, насколько это для него, человека, отдающего свою жизнь в этих мучениях, его сейчас сожгут, но он знает, что после этого его жизнь прорывается, и он идет к Господу, он осиял его лице своим даже солнечным светом. А наш Господь висел на кресте, 3 часа была беспроглядная тьма, оставленная всем. Он висел, как в действительности, самый падший человек. Я в прошлый раз говорил о том, что, посмотрите, даже разбойники и те по краям висели, а он в центре висел, как будто бы он главарь этих разбойников. Так вот, а он был во тьме, потому что он был объектом Божьего гнева, как грешник. Второе. Что мы еще наблюдаем здесь? Кого мы еще видим в этой картине, или вернее, в этом фрагменте? Итак, первая личность – это наш Господь Иисус Христос. Второе, кого мы видим здесь, дальше я читаю, смотрите, 35 стих. «Некоторые из стоящих тут». Некоторые. Мы не знаем, сколько их было. Писание не называет, кто это, но это значит, что это тоже люди, которые пришли посмотреть, поглазеть. Им интересно посмотреть, понаблюдать за этой казнью. Наверное, нервы у них были довольно крепкие, когда их ничто, ничего не могло поколебать. Так вот, 3 часа уже тьма по всей земле, а они все стоят. Почему? Час прошел, 2 прошло, 3, они стоят, они не расходятся. Посмотрите, что говорит пророк нам, Иеремия, 15 глава, 9 стих. «Еще днем закатилось солнце ее, она постыжена». Это прообразное значение, хотя на самом деле солнце померкло, но пророк говорит, солнце закатилось. То есть они потеряли способность размышлять, эти люди. Да, они читали Писание, они каждую субботу ходили в синагогу, они там слушали все, но они потеряли способность думать, размышлять над пророчествами. Они только заботились об одном, эти заповеди человеческие, которые более чем 600 они сами придумали. А вот следующий пророк говорит: «Произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Амос 8:9. А они все стоят. Почему эти некоторые? А потому что Господь Иисус Христос сам сказал об этих людях. Читайте Иоанна 3 глава 19-20 стих. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Это 18 стих. А 19 читайте дальше. «Ибо всякий, делающий злое, что, кем он является? Он ненавидит свет, он любит тьму». Так вот, когда в конце этой непроглядной тьмы и вдруг раздается потрясающий вопль Господа Иисуса Христа, который был направлен своему небесному Отцу, как прореагировали вот эти вот, как тут сказано, некоторые из стоящих здесь, как они прореагировали на эти слова? Святые слова Господа Иисуса Христа, которые исходили из глубины Его души. Боже мой, для чего Ты меня оставил? А они как прореагировали? 35 стих. Вот Илью зовет. А один побежал, наполнил губку уксусом и наложил на трость, давая ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Удивительно, Марк пишет эти слова так, как они звучали в том наречии, как они звучали в оригинале. Когда вы будете читать Евангелие Матфея, там немножко иначе написано. Там написано «или-или». Здесь Марк описывает так, как они написаны в том древнесирийском языке. «Элои, Элои». Для чего мы видим эту небольшую разницу? Для того, чтобы Духу Святому было, или Дух Святой открывает, что те люди, которые там стояли, для них было понятно это выражение. Что значит «Элои, Элои»? Это не просто на незнакомом языке он произнес эти слова, которые не было на земле, и никто никогда не слышал, и просто Господь открыл Марку и евангелистам, что это значило. Нет, дорогие мои, эти слова должны были бы известны этим людям, которые слышали этот вопль Господа Иисуса Христа. Вот оно что. И в то же время эти люди понимали, но вместо того, чтобы послушать в действительности, что он обращается к своему небесному Отцу, эти люди интерпретируют эти слова совершенно в другом смысле. Для чего? Чтобы насмеяться над Господом. И посмотрите, кому он молится. Они говорят: вот Илию зовет. Да, оно вроде бы немножко похоже звучит, «Элои, Элои». Оно вроде как казалось, Матфей пишет, «Или, или, лама савафани». Так вот, они насмехаются. Посмотрите, Бог оставил его. Матфей пишет, когда вы будете читать 27 глава, 43 стих, там написано о том: «О, а он говорил, что он угоден Богу. О, а если он угоден Богу, пусть он сойдет со креста». А видите, кому он молится, кого он зывает. Он уже боится к Отцу, он уже Илию зовет, чтобы Илия пришел, избавил его. Так что нет никакого сомнения в том, что это обманщик и больше никто. Братья, дорогие сестры, они хотели сделать еще больнее для Господа. Они хотели сделать его более ненавистным для всех людей, потому что многие за ним следовали, и они думали о том, что это тот, который восстановит, вот-вот-вот он остановит царство Израиля здесь на земле, он освободит их от римского рабства. Но Христос говорит: «Мое царство не от мира сего». Так вот, более того, глумление продолжается. Посмотрите, в чем продолжается глумление. Не дожидаясь, придет ли Илия или не придет, посмотрите, побежал, наполнил губку уксусом и дает ему пить. Для чего? Чтобы облегчить его страдания, наоборот, чтобы продлить еще его страдания. И мы будем еще стоять. И еще будем ожидать и смотреть его мучения. Это не было с целью облегчить его страдания, а это было сделано с целью продлить его страдания. Итак, удовлетворим его просьбу. Посмотрите, что нам пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Я хочу прочитать. 4 глава, 4 стих. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Бог века сего ослепил умы. Вот оно что. Насколько были эти люди ослеплены, Их уши были закрыты действительности, они считали себя зрячими, но на самом деле были слепы. Они считали, что у них есть уши, и они все это слышат и знают, но на самом деле, как Господь говорит, что вы и услышали, но вы не слышите ничего. И это трагедия для этих людей, для этих некоторых людей, потому что у них было совершенно другое намерение, которое они здесь использовали на Голгофе. А вот давайте посмотрим. Один единственный человек стоит отдельно. Он только дает приказание, этот человек. 37 стих. Иисус же возгласил громко и спустил дух. Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоящий напротив его, увидел, что он так возгласил и спустил дух, сказал: «Истинно, человек этот был Сын Божий». Потрясающее! Христос отдал дух свой в руки Небесного Отца. Что произошло в это время? Завеса в храме разодралась, мы читаем. Землетрясение, камни расселись. 27 глава Матфея, 51 стих. Вот что случилось. Марк пишет только об одном. Марк только пишет, что завеса в храме разодралась. Что это значило? А ведь в это время там же было полным-полно людей в храме. И вдруг завеса, которая отделяла общие людей от входа в святое святых, и вдруг на глазах у всех людей она надвое разодралась. Я понимаю, что все мы понимаем о том, что да, в действительности теперь свободный вход открылся для всех людей в вечные обители посредством смерти, страданий Господа Иисуса Христа. Но мы должны понять, что это значило для Израиля того времени. Это было ужасное состояние, это ужасная картина, то, чем они дорожили, то, что для них было свято, и то, что только один раз в году туда мог входить первосвященник, и то ему привязывали веревкой за ногу, вдруг что-то случится, чтобы туда никто не вошел, а вытащить оттуда, и вдруг оно открывается. Все, это ужас, который наполнил, по всей видимости, сердца тех людей, которые там были. В первой книге Царств сказано: «Отошла слава от Израиля». Все. Ныне остается дом вам ваш пуст. Все. Так вот. И неужели никому в голову ничего не пришло? Земля потряслась. Разодралась завеса в храме. И люди остались спокойны. Почему Бог века сего ослепил умы и сердца этих людей? Но не все те, кто был на Голгофе, пребывали во тьме. Посмотрите на этого мученика, который висит рядом с Иисусом Христом. Он посмотрел на него и говорит: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Что это значит? Мы в прошлый раз с вами говорили. Как мог пойти, если он висел прибитый ко древу? Куда он мог пойти? Это значит, что этот разбойник, он глубоко поверил, что это Божий Сын, и он называет его Господи. Что это в потустороннем мире, когда он туда придет, в свое царство, ты и меня возьми с собой туда. И он не один был. Вот человек, который мы прочитали. Он стоял один, и он внимательно наблюдал за всем тем, как вели себя разбойники, как вел себя Господь Иисус Христос. Посмотрите, что сделал этот возглас Господа. Он потряс всю землю. Но вы знаете, что для Господа легче потрясти небо и землю, чем потрясти окаменевшее сердце грешника. Сколько там стояло и наблюдало, и когда эта земля тряслась, и они как были равнодушны, как были мертвы, так и ушли, хотя возвращались некоторые из голгов, и они били себя в грудь, но обращения и покаяния не было. Так вот, это было землетрясение огромной силы. Такого землетрясения никогда еще не было на земле. Почему? Потому что это землетрясение потрясло душу сотника. Он не был еврей. Это римский сотник. Вот какой силы имел возглас Господа Иисуса Христа. Он его так потряс, что у него открылись глаза и открылись уши. А те, кто считал себя зрячим, так и остался слепым. Посмотрите, какой парадокс получается. Эти люди распяли Иисуса Христа за то, что Он сделал себя Божьим Сыном, то есть поставил себя наравне с Богом. А сотник, будучи римлянином, будучи представителем этой языческой религии, услышал этот возглас, увидел это землетрясение, и этот сотник провозглашает всему миру, в том числе иудеям, воистину он был Божий Сын. Одни его распинают за это, а другой получает спасение. Посмотрите, какая трагедия с одной стороны, и какой триумф Божьей смерти. Разбойник, сотник, а после этого тысячи, тысячи, тысячи. В день Пятидесятницы, помните, 3000, потом через несколько дней 5000. Какой триумф смерти. И последнее, 40 стих, 41. Были тут и женщины, благочестивые женщины. Вне всякого сомнения, что они благочестивые, да, потому что здесь даже некоторых из этих женщин приводятся имена. Хотя некоторых и не приводятся имена, но сказано, что они следовали за ним и служили ему, как и многие сказано. Служили Господу. Так вот, некоторые пришли в Иерусалим. Некоторые, заметьте, и вместе с ним пришедшие в Иерусалим. Вы помните, когда он шел в Иерусалим, шел через Иерихон, там сидел слепой при дороге, все. За ним следовало множество народа. Но здесь Марк именно обращает внимание, что там на Голгофе было много женщин, которые пришли с ним в Иерусалим, когда он шел, возвращался с Галилеи. Много шло. Хорошо, а что говорит Ветхий Завет? Кто должен был трижды в году явиться в Иерусалимский храм на поклонение? Мужчины или женщины? Мужчины, женщинам не было предписания являться. О чем это говорит? Им не было предписания присутствовать на празднике. Но какой парадокс, тем, кому Бог приписывал присутствовать, тех не было, а тем, кому не приписывал, те были. Что это? Смотрите, интересные парадоксы мы находим в Священном Писании. Ну, например, мы читаем, много вдов было во времена Илии пророка в Израиле. И никому не пошел Илия, или вернее, Бог направил его куда? В Сарепту Сидонскую. Она не была еврейка, это женщина. И она его приняла там, и она ее кормила, и она послушала то, что он сказал. Это парадокс. Посмотрите на Неемана. Господь Иисус Христос говорит, много было прокаженных во времена Елисея, пророка в Израиле, и ни один не исцелился, кроме одного человека. Кто он был? Язычник. Нееман, военачальник царя сирийского. И Господь потом это сказал им. Помните, когда он пришел в свое отечество? Он сказал за вдову, он сказал за Неемана. Так что мы находим много. Посмотрите, а теперь этот сотник. А когда мы читаем в начале еще Евангелия Матфея, там 8 глава, вы найдете, помните, как пришли старейшины иудейские просить за сотника, у которого болел слуга. И они говорят, он достоин, чтобы ты это сделал. Почему? Он построил нам синагогу, и он любит наш народ. И вы помните, что сказал Господь Иисус Христос, когда сотник вышел к нему навстречу и говорит, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров дома моего. Скажи только слово, и все. И Господь говорит, смотрите, удивился 10 стих, 8 глава. Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Вот что получается. Да, свято место пусто не бывает, если те, кого Господь приглашает, и они отказываются, и они не идут, Бог наполнит. И Он наполнил Голгофу кем? Вот этими людьми, женщинами, которым не было предписания идти в Иерусалим на поклонение, пребывать на праздники, но они хотели, они пошли. Почему? Они любили Господа. Они верили Ему, они служили Ему. Посмотрите, как тут и сказано, и многие другие вместе с Ним пришедшие, вот, они служили Ему. Для них это была цель жизни, смысл жизни. И они были там. Да, они молчали. Они ничего не могли сделать. Почему? Потому что вся эта толпа, она была разъяренная. Они даже не могли подойти близко ко кресту. Они только стояли издали, смотрели. Их могли бы там бы растерзать, эти разъяренные противники. Они ничем не могли помочь. Они оставили свои дома, все. Но в момент смерти Господа Иисуса Христа они были здесь, рядом с Ним, или не, на Голгофе. Вы знаете, это очень ценно, это очень важно. Когда в минуты страдания, когда в минуты переживания, да, может быть, вы ничем не можете помочь, потому что уже все предрешено, все, но человек видит, что рядом с ним его близкие, его друзья, они тут же. Те, которые его любят, те, с которыми очень трудно расставаться. Вот так точно и здесь. Да, они показали своему Господу, что они вместе с ним готовы понести позор его смерти, его Голгофы, и они тут же стоят, они не ушли. Нам нужно научиться сегодня быть именно такими людьми, как были эти женщины. А ведь они могли бы сказать, а чего нам там торчат? Мы все равно ничего не поможем. Ну, что тебе туда идти? Все равно все же решено. Ну, распнят его. Они сделают свое грязное дело. Так могли бы сказать сегодня многие-многие христиане, такие деловые. Все равно помочь нельзя. Но вот это любовь. Мы берем часть твоего позора на себя. Как это, дорогие мои, как это поднимает дух. Когда-то Давид, обессиленный, сын родной восстал против него, и вот он всю ночь шел, и он приходит в один город. Все те, которые вместе с ним, они голодные, обессиленные. И если бы Авессалом послушался того советника, который советовал ему, давай иди сразу, конечно бы, они бы не могли бы сражаться. И когда они пришли туда, в этот городок, они там встретили двух людей. Это был Верзилий и Маханаим. Прочитайте, вторая книга Царств, 17 глава, с 26 по 29 стих. Вторая книга Царств. И посмотрите, На что эти двое людей надеялись? Давид в изгнании, за Авессаломом весь Израиль последовал. Если бы Авессалом победил, конечно бы этим двум и вся бы их жен, их детей, всех-всех-всех бы их бы выразили, предали бы смерти. Но они берут на себя часть Давида позора. Тот позор, который ложится на тебя, а он и на нас ложится. Они не могут помочь ему воинской силой ничем. Но у них что было? У них были продукты. И вы, когда будете там читать, вы увидите, что вроде бы это целая амбарная книга на каком-то складе. То и другое, и третье, все это перечислено, что они принесли с собой. Вот это любовь, дорогие мои. Быть рядом в минуты жизни трудную, когда человек стоит рядом. И эти женщины ничего не могли сделать, но они стояли там возле Христа. Они любили, они переживали за Него. Итак, жизнь Иисуса Христа как человека оборвалась на кресте. Он Божий Сын. Он умер позорной смертью. Это трагедия. Но его смерть, это была триумфальная смерть. Посмотрите, дважды говорит нам Марк и пишет, первый раз, 34 стих, в конце своих страданий он возопил громким голосом. И в самом конце, уже когда он дух свой отдавал отцу своему, он возгласил громко и испустил дух. То есть Марк показывает нам абсолютную истину, что Христос умер не просто от того, что он потерял крови много, не просто потому, что он был измучен, да, и обессиленный, и он уже все затих, и он даже слова не мог промолвить, абсолютно нет. Он до конца своей жизни владел полностью собой, но когда уже все было сделано, когда все грехи были прибиты к одрею, когда пребывание дальше в теле было абсолютно бессмысленно, Марк показывает, он дважды возгласил громким голосом. То есть сотник увидел, что эта личность, она обладает властью и над своей жизнью. Помните, Христос сказал, «Се имею власть отдать свою жизнь и принять». И Господь наш доказал это. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, благодарим Тебя и славим Тебя, Спасители нашего, Бога нашего, за этот величайший подвиг, единственный подвиг, достойный вечной хвалы, вечной славы. Это Твой голгофский подвиг, который Ты совершил ради нас, недостойных. Благодарим Тебя за это, Господи, и помоги нам сегодня, пометуя свое несовершенство, чтобы мы могли взирать на Тебя, как на начальника-совершителя веры нашей, и совершать то служение, то предназначенное Тобой дело для каждого из нас, ревностно. Господи, Ты сам был на этой грешной земле, Ты все это знаешь и видишь, поэтому мы идем к Тебе таковые, как есть, и мы просим, чтобы среди этого греховного мира Ты помог нам и сделал нас именно теми людьми, которые мы должны быть по Твоему замыслу, верными в служении, дружелюбными в общении, Господи, жертвенными в посвященности. Господи, без Тебя мы никогда не будем таковы. А поэтому просим у Тебя милости, ибо с Тобой мы все можем. Слава Тебе за то, что Ты создал церковь. Господи, какая это величайшая привилегия, что Ты сделал нас членами Твоей церкви, которой никакие силы преисподней, бесовские, не могут сдвинуть. Не могут повредить. Хвала Тебе и слава за это. Благослови нас дальнейшей, наполни нашу церковь спасенными людьми. Благослови больных, Господи, каждого в отдельности. Ты знаешь, я прошу Тебя за каждого из них, чтобы Ты вышел навстречу, помог и облегчил. В особенности молю Тебя за нашего брата Анчука, чтобы Ты явил милость Твою, Господи, и чтобы он еще мог быть вместе с нами, совершать то служение, которое Ты возлагаешь на него, а также быть вместе со своей семьей. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови спевку предстоящую, благослови всех хористов, которые будут оставаться, и нас благослови, кто будет расходиться сейчас домой, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.